Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святителя Николая Чудотворца на улице Лебедева в городе Санкт-Петербурге, священник Федор Кузнецов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Глеб.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Христос воскресе, Бог благословит, братья и сестры.
Дорогие наши телезрители, сегодняшней нашей темой обсуждения будет общество трезвости на приходе. Но это не только, разговор пойдет не только о трезвости, но вообще о приходской работе и о том, что такое приход. И поэтому, конечно, мы с радостью и, в общем, с нетерпением будем ждать ваши телефонные звонки, которые вы можете сделать по нашему телефону в Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните, будем очень рады вам. Отец Федор, конечно, тема, казалось бы, очевидна. Общество трезвости на приходе – это, наверное, должно быть, что называется, на каждом приходе, в каждой общине, в каждой церкви, в каждом городе, в каждом селе, да вообще везде. Может быть, это и не всегда выглядит именно так, как оформленное общество трезвости, но я не верю в то, что есть какие-то священники, которые не считают трезвость нормой жизни. Мы, конечно, на эту тему поговорим, и особенно вы расскажете именно о приходском обществе трезвости. Но прежде всего я хочу узнать у вас о том, что такое трезвость в понимании работы именно в небольшом, как вы сказали о своем храме, семейном таком храме.
2014 году по благословению Владыки при храме было создано общество трезвости в честь Николая Чудотворца. Ну, такая появилась идея, в общем-то, создать это общество. И это не что-то отдельное от храма. Это не отдельная часть прихода, которая занимается чем-то там, вот она занимается вот с людьми, нуждающимися в помощи. А это полноценная община. То есть общество трезвости – это есть приход. И, собственно говоря, трезвение это, оно возможно только в приходской жизни, в полноценное трезвение, когда человек не только дает обет Богу, да, воздерживаться от винопития, от употребления алкоголя, а человек начинает воцерковляться, он начинает жить полноценной церковной жизнью.
Я понимаю, что, в принципе, конечно, я понимаю, как бы так, представление наше иногда о борьбе с винопитием представляется в образе того же самого такого воина, который копьем грозит змеи, только зеленого змея. И борьба с, скажем, с вином, с винопитием, она выглядит как, ну, представляется, что это, в общем, некий такой волевой акт, такое усилие такое волевое, которое заставляет, там, скажем, часть людей бороться с, соответственно, с алкоголизмом, с наркоманией. Причем, более того, это, в общем, какие-то должны быть какие-то специалисты в этой самой борьбе. Такие, ну, воины, трезвые воины. Так ли это происходит в вашем приходе? Я понимаю, что и все остальные этим занимаются, но люди, которые приходят к вам в храм, я просто знаю, что он находится в таком месте, тяжелом месте, где есть очень много людей, которых мы называем бомжами, хотя они, в принципе, уже не просто без определенного места жительства, они просто, как правило, люди, просто которых мы называем пьяницы-алкоголики. И мы их не любим. Мы не любим потому что они плохо выглядят, мы не любим их, потому что они плохо пахнут. И вообще, в принципе, мы, наверное, не любим людей вообще, потому что мы выбираем тех людей, которых мы любим. Так ли это, есть ли в этом проблема, вообще, в принципе, проблема? И в том числе, сталкиваетесь ли вы с этой проблемой на приходе?
Ну, конечно, любой храм – это передовая. Потому что в храм приходят люди, как правило, те, которым больше некуда идти. Они прошли все, как говорится, все, что можно, они прошли. Вот они пришли в храм и просят: помогите нам. И здесь начинаем мы с человеком общаться. Начинаем общаться с человеком, вникать в его проблему. И через то, что человек постепенно становится полноценным прихожанином, полноценным членом общины, через это происходит его оздоровление, духовное в том числе.
И если это здоровье, это здоровье появляется откуда? То есть что должно произойти с человеком для того, чтобы это здоровье, что называется, вернулось к человеку? У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Государство собирается возобновить работу общежитий. Как вы к этому относитесь? Глеб Ильинский, я сам пьяных людей не боюсь. Вы можете за меня порадоваться. Спасибо большое.
Общежитие, тема.
Тема сложная. Тема, скорее всего, социальная, да, больше, чем духовная. Но если ничего не делать в этом направлении, если не просвещать народ, если не объяснять людям, в том числе и последствия винопития для здоровья человека, то, наверное, в нашей стране ничего не изменится в этом смысле. Эта тема такая больше социальная, наверное, чем духовная.
Я просто знаю из истории нашего алкоголизации России такую, ну, действительно, историю, когда был отменен сухой закон, в течение очень долгого времени водка не продавалась в магазинах, и вдруг она стала продаваться. И причем стали ее продавать прямо в трех измерениях. Большую бутылку, поменьше, и маленькую бутылочку. И настолько люди отвыкли от алкоголя, что в течение примерно полугода люди не покупали водку вообще. То есть государство, которое собиралось просто на этой монополии зарабатывать очень большие деньги, вдруг стало понимать, что, в общем, в принципе, люди не покупают. И уже только собирались опять отменить продажу, свободную продажу водки в магазинах, как тут люди начали покупать. И буквально в течение меньше чем год пьяных на улицах стало столько, что они стали валяться, ну, буквально просто много-много людей стало просто валяться пьяными на улицах. И тогда возникла эта проблема, каким образом этих людей убирать с улиц. И тогда их отвозили в больницы, а потом уже были придуманы специальные больницы, которые потом народ назвал вытрезвители. Но медицинский вытрезвитель, была такая организация, но действительно долгое время людям не хотелось покупать водку. И у нас сейчас, вот в наше время, что может заставить человека, не знаю, страх, или внушение, или что может заставить человека обратить внимание на то, что что у него есть проблема с алкоголем?
Вы знаете, вообще заставить человека, пожалуй, сложно что-то изменить в себе, именно заставить. В общем-то, основная работа и трезвенческих движений, и общин трезвости, и тех, кто трудится на этой ниве, наверное, не борьба с вином, не борьба с алкоголем, а это именно борьба за трезвость. Это борьба за душу человека, в общем-то. если так говорить.
Ну, а как в этом случае, что в этом случае надо делать? Я понимаю, что голос Бога заглушить в человеке сложно. Самому человеку сложно это сделать, если не вмешиваться в его духовную жизнь какими-то, в том числе и химическими препаратами. Но все-таки, что может заставить человека, ну, совершенно забыть о том, что хочет от него Господь. Вот что-то может его заставить забыть об этом?
Сложно сказать, но есть такое вот выражение: для того, чтобы начать подниматься, надо оттолкнуться от дна. Да? Надо оттолкнуться. Порой бывает, что человеку надо все потерять. И во внешнем, да, мире, и, в общем-то, вот именно от этого дна только оттолкнуться.
То есть,
но не все находят в себе силы, чтобы это сделать.
Понятно. Иных увещевать, да, страхом, в данном случае, да, как раз именно это. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Это Дмитрий из Ленинградской области. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот зачастую в семьях, где один из супругов страдает вот тяжелой пагубой алкогольной зависимости, бывает так, что он просто не хочет лечиться, чтобы его отрезвляли там, а второй из супругов, он с ним мучается, ему вот тоже нужна какая-то психологическая помощь, духовная поддержка. Вот не подскажете, есть ли службы вообще, вот как ему помочь, куда он может обратиться? Вот подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Да, это вот, кстати, очень важный вопрос.
И... Ну, вообще, конечно, вот общество трезвости, да, это не общество тех людей, которые страдают алкоголизмом и наркоманией или зависимостями, а это, в принципе, общество людей, которые стремятся ко Христу, к Богу. И поэтому у нас, вот в нашем храме общество трезвости, в том числе и люди, которые, у которых родственники пьют. Вот у них нет у самих такой проблемы, да, серьезной. Но они дают обеты за своих родственников.
То есть в данном случае это как бы созависимые люди, но...
Это люди, которые находятся рядом со страждущими людьми. Вот и они хотят им помочь. Они искренне хотят помочь, но понимают, что никаких... слов, никаких увещеваний недостаточно. И они хотят сделать что-то еще. И вот как раз обет трезвости, который они принимают, помогает им в духовном смысле.
Я вот хотел попросить, да, вас показать грамоту, которая называется обетная грамота. Потому что я, честно говоря, никогда не видел подобного документа, потому что мне всегда казалось, что обет, ну, совершается несколько другим образом, но все-таки для чего нужна вот именно эта грамота? Покажите, пожалуйста, нашим телезрителям ее.
Обетная грамота – это грамота, которая дается человеку в тот момент, когда он дает обет трезвости.
И что там написано?
Здесь написано: «Обетная грамота во имя Отца и Сына и Святого Духа дана сия возлюбленному брату или сестре нашей в таком-то храме перед пречистым образом Божьей Матери неупиваемой чаши, то, что человек изъявил твердое намерение, дал крепкое обещание и пить спиртного, и не употреблять ничего наркотического, а также не склонять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и не произносить скверных гнилых слов». И дальше, на какой срок человек дает обет, обещание Богу. Бывают разные, кто-то дает на месяц, кто-то на полгода, кто-то... на год, а кто-то и на всю жизнь.
Вот интересно, почему вот разные сроки? Вот это потому, что человек, как бы сказать, не чувствует себе сил дать обет на всю жизнь и берет на месяц?
Бывает, что человек не чувствует себе духовных сил. Бывает, что человек хочет просто попробовать, а получится ли у меня. И порой, кто дает на месяц, потом приходит, говорит, я готов дать и на всю жизнь обет.
То есть, но лучше действительно дать, ну, я понимаю, что просто можно не рассчитать, что называется, своих сил, дать обет на всю жизнь и вдруг сорваться. Что в этом случае делается?
В этом случае человек приходит, кается. Если он понимает, да, что с ним произошло, и возможно, что через какое-то время человек даст еще раз обет, даст Богу. А может быть, какое-то время пройдет достаточно длительное. Вот.
И это время действительно может быть человеком потрачено. Вот я просто вспоминаю Ветхий Завет, и когда человек, который вот Назарей, который давали обет, и они нарушали его, то даже если он в этом Назарействе прожил 30 лет, то все равно все начинается заново. В нашем случае заново что можно начать? Можно начать заново жить, можно заново начать понимать необходимость трезвения. Вот здесь, опять-таки, у меня вопрос к тому, что это, опять-таки, ложится на священника. Это обязанность именно, или это обязанность, я не знаю, просто человека самого. В этом может помочь приход, в этом могут помочь какие-то специалисты. Как это делается?
Я думаю, это совместная работа. Конечно, человеку по большому счету, может помочь только Господь. Но очень важно, чтобы вот на этом пути к Богу рядом с человеком оказался тот человек, который поддержит, направит, подскажет, который сам имеет опыт трезвения. Это очень важно. И здесь и специалисты нужны, и нужны просто люди, которые духовно могут поддержать человека.
Да. Ну и вот опять-таки, когда люди, вот, например, вот знают о том, что вот существует храм святителя Николая Чудотворца на улице Лебедева, и вот они вот приходят, могут в любой момент прийти в храм, и таким образом как
храм открыт ежедневно, в храм можно прийти в любой момент, но вот по пятницам в 18 часов каждую неделю совершается в нашем храме акафист перед иконой Божией Матери «Непиваемая чаша». И после акафиста обязательно мы приглашаем всех людей на беседу. То есть после акафиста проходит духовная беседа, где все люди за чашкой чая собираемся мы и говорим о Боге.
Очень интересно. Вот мы на эту тему сейчас поговорим, о том, что же в этих беседах происходит. Но сначала примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Я звоню из города Нижневартовска. У меня вот такой вопрос. Можно ли применять в православном обществе трезвости программу анонимных алкоголиков «12 шагов»? Спасибо.
Спасибо. Этот вопрос ясен, потому что 12 шагов, казалось бы, уже испытанная программа. Насколько она...
Это программа внецерковная, сразу надо сказать. Конечно, где-то и священники допускают, чтобы люди туда ходили. Но вот лично у меня был такой опыт общения с людьми из общества, которые в том числе и спрашивали, батюшка, можно ли вот на... Как-то на приходе мы будем собираться, и вот есть помещение ваше использовать. Я задал вопрос, а могу ли я присутствовать на всех ваших встречах и беседах? На что я получил ответ, что да, но только не на закрытых. В храме не может быть каких-то тайн, каких-то вот закрытых встреч особых таких. Поэтому, в общем-то, разговор на этом и закончился.
Понятно, я понял. Дорогие наши телезрители, я хочу вам, к вам еще раз обратиться. Пожалуйста, звоните. Я понимаю, что есть проблемы, наверное, у многих проблемы с тем, что мы называем проблемой винопития или наркомании. Поэтому, если кто-то из ваших близких, может быть, страдает, или вы сами страдаете, пожалуйста, звоните, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Телефон в нашей студии 677-62-44. Дорогой отец, Фёдор, я хотел спросить еще об одном. Ведь когда мы в своей жизни, в обыкновенной жизни, часто у нас складывается такое ощущение, что ну ничего страшного, если мы там в праздник выпьем там немножко и так далее. И это, в общем, в принципе, может в обществе, где, например, находятся трезвенники, стать предметом обсуждения. И в этом случае человек, который трезвенник, и трезвенник уже долгое время, должен ли он говорить в этом обществе, людей, которые употребляют какой-то алкоголь, говорить о его вреде?
Сложно говорить, должен ли он так вот прям людям что-то навязывать. Бывают разные ситуации. Где-то и надо сказать людям и сказать правду. Но вот что касается праздников, я хотел сказать о том, что вот на нашем приходе проходят праздники, церковные праздники, проходят торжества. На нашем приходе нет алкоголя. Мы собираемся, пьем чай, беседуем, общаемся, очень много детей. Нет вот такого.
В этом случае да. Я вот как раз хотел спросить о том, что вы делаете, вот вы когда беседы о Боге, о чем вы говорите?
В первую очередь мы берем Евангелие, потому что самое главное – это слово Бога, обращенное к человеку, это Евангелие. И мы берем Евангелие, это либо воскресное чтение, либо чтение ближайших дней, и мы читаем Евангелие, говорим о том, а что же Бог говорит нам через свое слово. Вот. Мы читаем проповеди известных людей, миссионеров, святоотеческие наставления, касающиеся трезвой жизни. Вот такая, в общем-то, широкая просветительская деятельность ведется.
Я понял. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, раба Божия Инна, звоню из Таганрога.
Здравствуйте, Инна.
Вот, у меня такое дело было, я пила сильно. Я с Божьей помощью поборола пьянство. А вот бросить курить я не могу. До сих пор мучаюсь и не могу никак.
Ясно. И вы как преодолеть? Как преодолеть страсть
как
курения?
Как преодолеть курение, не знаю, не получается. У меня, наверное, силы воли не хватает.
Ну, хватило воли у вас силы воли бросить пить?
Ну вот, хватило как? Я как-то оглянулась на себя, что я делаю. Это было перед Пасхой. И перед Страстной неделей я попросила сильно Господа, что я уже, видать, больше не могла. Так
спасибо.
Меня как отрезал он, помог мне. А вот курение не могу.
Спасибо за вопрос, большое спасибо.
Вот замечательный, в общем-то, пример, когда человек обращается за помощью к Богу, да, и получает от него. Ну, в общем-то, я бы просто хотел сказать, чтобы вы продолжали молиться, продолжали просить, и Господь даст вам силы и этот грех побороть. У нас вот есть в приходе такой тоже молодой человек, ходит он на наше общество трезвости, и он рассказал, что он тоже не мог бросить алкоголь, не мог перестать пить, но он однажды подошел просто к образу Божьей Матери и сказал: «Богородица, помоги». Вот он помолился своими словами, он не знал, как правильно молиться, как давать обет, как вести себя. Но он искренне попросил о помощи, обратился к Божьей Матери. Со следующего дня он перестал пить. И с Божьей помощью до сих пор трезвится. Да.
И вот здесь очень хороший в этом еще вопрос, потому что, знаете, ведь нам часто страсть или грех нравится. И в этом случае нам очень тяжело расстаться с тем, что мы любим. Ведь, смотрите, когда мы любим человека, мы прощаем ему грехи, потому что мы, в общем, думаем о том, что ну, для него это даже и не грех. Ну и ладно. И то же самое это по отношению к себе, потому что мы не способны, наверное, разлюбить в себе этот грех. И часто мы встречаем именно эту позицию, позицию, что мне нравится курить, мне вот нравится курить, и отстаньте от меня, пожалуйста, все. Поэтому, как только ты разлюбишь это и разлюбишь сам грех, тогда, конечно, и можно разлюбить.
Да, то есть говорят еще о том, что надо возненавидеть.
Возненавидеть.
Да. Возненавидеть грех, да.
Ну, в данном случае, вот как раз, когда человек бросил петь, наша зрительница, она увидела себя, какая она, и поэтому... А вот с курением не получается, то есть нам же все время курят все, и курят и молодые, курят и старые, и мы это видим, хотя, в принципе, сейчас все это стало гораздо меньше, в том числе из-за всяких там запретов и так далее. Кстати, вот по поводу запретов, насколько... вообще, в принципе, действенны запреты в социальном аспекте, в том числе в нашем обыкновенном обществе, не церковном?
Запреты, они работают, но работают только в том случае, если человеку объясняется, так же, как вот ребенка, может запретить, но если ты не объяснишь, ребенок не поймет. И в следующий раз он опять повторит это, может быть, даже еще с большим таким усилием, да. Также здесь, если что-то запрещать, надо обязательно объяснять.
Объяснять почему.
И здесь очень важна именно просветительская работа, просвещение. К чему и призвана церковь?
Ну, наше просвещение, оно несколько отличается от того, что, соответственно, в алкоголе содержится столько-то вредных веществ, в курении, вот там синильная там, кислота, так далее. По капле никотина убивает лошадь. Мы все-таки, наверное, говорим про другое.
Мы говорим про духовный аспект, в первую очередь. Что, по слову апостола Павла, да, все мне позволительно, но не все полезно. Не все полезно для моего духовного состояния. И человек, прежде всего, мы объясняем это человеку. Человек должен это понять. Вот. А потом уже, конечно, все остальное, да, и медицинский аспект важен. И...
Но тоже, вот, что касается... Люди, которые приходят в церковь, они приходят со своими проблемами не только, вернее, ну как бы так, целый набор моей греховной жизни, который я приношу в церковь с большим желанием расстаться с ним, с этим набором. И я, в общем, в принципе, в этот момент не разбираюсь, что вот это грех пьянства, вот это грех осуждения, вот это вот грех такой-то, вот это вот грех такой-то. И в этом случае я просто приношу все скопом. И в этом случае, опять-таки, получается, что только священник может в этом деле разобраться. Ответьте мне на этот вопрос сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Миланья. Я звоню из Екатеринбурга. У нас проблема есть в семье. Вот у меня мама... То есть бабушка, она бабушка, у меня сын маленький. И она пьет постоянно пиво. Она ругается, скандалит и как бы угрожает нам. Вот. И мы не знаем, что с ней делать, и кому обратиться, чтобы она хотя бы как-то спокойно себя вела и могла дать нам спокойно жить. Потому что моему сыну надо ходить в садик.
Мы понимаем проблему, да.
И она меня подталкивает тоже к этому греху, к пьянству, к пиву, чтобы я пиво пила. Вот я не хочу пить, но она как бы не дает нам жить спокойно.
Спасибо за ваш вопрос, очень сложный.
Вопрос, правда, очень сложный, очень тяжелый, но, вы знаете, без Бога человек не может сделать ничего. Я бы на вашем месте начал молиться. Молиться со вниманием, обращаться к Богу, просить о помощи. Сложно. Здесь вот как-то так вот какого-то решения такого... быстрого.
Но я просто думаю о том, что здесь, опять-таки, наверное, имеет смысл обратиться в ближайшее общество трезвости.
Если есть,
церковное.
Конечно,
так
конечно.
В любой церкви сейчас у нас в каждой епархии в обязательном порядке это есть. Просто в этом случае действительно можно найти помощь, потому что это как раз проблема созависимых людей.
Да.
Другой
разговор,
что здесь странная история с тем, что активность, проявляемая активность по поводу того, что совращение к приобщению к греху. Вот это сложно, это сложно. Но я понимаю, что здесь только через обращение к...
Здесь только через молитву, через обращение к Богу. Ну, конечно, если есть возможность прийти в храм, придите, попросите. При каждом храме у нас сейчас есть и помощники, и социальные помощники. Я думаю, вам помогут. Обязательно помогут разобраться с этим. Да,
да, и поэтому здесь вот опять-таки, когда мы говорим о том, что люди обращаются вот скопом, вот я возвращаюсь к этому вопросу, грех приношу весь. И мне, наверное, сложно исправиться и понять самому. И поэтому я тут, вернее, как бы сказать, больше вопрос об исповеди, потому что... Имея опыт борьбы с, вернее так, противодействия греху пьянства и наркомании, наверное, в таком обществе священник может как-то по-другому поставить исповедь, чтобы выяснить, бывает ли так, чтобы вы видели, что у человека, ну, что называется, печать пьянства, или, скажем, ведь наркомана, в общем, довольно легко увидеть, а вот пьяных людей, вернее так, пьяниц, их, может быть, иногда увидеть сложно, потому что слишком наше общество уже больно этим заболеванием, и поэтому многие выглядят практически одинаково. Как с этой проблемой?
Помочь человеку с этой проблемой может человек в первую очередь, ну и священник в том числе, который с этой проблемой сталкивался, или сам прошел через это, или имеет духовный опыт борьбы с этим. Как правило, вот, ну, я, по крайней мере, советую людям, чтобы они приходили и обращались вот с этими проблемами к тем людям, к тем священникам, которые в эту проблему погружены.
Ну вот вы исповедь можете как-то во время исповеди определить человека, который страдает этим грехом?
Как правило, эти люди сами говорят об этом. Такого вот внешне сложно сказать, потому что бывают люди очень интеллигентные, очень прилично выглядят, но страсть, грех есть.
И с этим грехом, в общем, они приходят сами и сами осознают.
Да.
Это хорошо. Если человек не осознает степень своего падения или вообще не осознает необходимость в этом исповедаться. Он же говорит о том, что вы все сами тоже пьете. Вот у вас в лавке продается кагор. Вы можете мне сколько угодно говорить, но если у вас в лавке продается кагор, то о чем тут мы говорим?
У вас не продается.
Ну, у вас не продается, значит, соответственно, вы не можете этому человеку, то есть можете человеку тут сказать, что извини, не по адресу, укор. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Я звоню из Башкирии. У меня такой вопрос. Я воспитываю внучку 10 лет. Алло, вы меня слышите?
Да, мы слушаем вас.
Папа этой девочки умер, мама пьет. Мама лишена родительских прав. Девочка, чем она как бы вот взрослеет, она больше понимает сплоченность своего состояния, что у всех есть мамы, а у нее мама есть, и в то же время мамы нет. Она очень страдает, переживает, бывает приступы истерики, плачет. Я не знаю, как я могу, вот чем я ее успокоить, как в такие моменты, что ей сказать, как вот мне быть, я не могу, не знаю, как, в общем, вот справиться с этим, успокоить ребенка, объяснить.
Ваш вопрос понятен. Спасибо вам большое.
Вы знаете, в этом вопросе очень помогает община. Когда есть общество, община церковная, где есть разные люди, есть люди, которые, у которых родственники пьют, которые знакомы с этой проблемой не понаслышке, а по своему опыту. И когда в такой общине появляются вот люди с такой проблемой, могут помочь именно люди из церковной общины, вот с такой, с трезвенной.
Да, потому что мы действительно довольно часто сталкиваемся с этой проблемой, когда из-за пьянства лишают родительских прав. И причем, конечно, самое ужасное, когда лишают прав именно мать. Потому что материнская любовь для ребенка означает невероятно много. И поэтому здесь действительно... Но тут, я так понимаю, что еще одна тема возникает, это тема любви. Тема, в которой ну, каждый человек нуждается в этой любви. И может ли вообще в принципе заменить община любовь и теплоту семейной жизни?
Семейную жизнь не заменит никто. Но община может помочь. Она может помочь в человеческом смысле. Вот семья, конечно, близкие люди, никто этого не заменит никогда. Вот. Но если человек вот, обращается, и есть приходская община, есть, то, как правило, это может помочь очень просто по-человечески.
Как узнать, есть община или нет? Вот человек, ведь тут как... Мы иногда представляем себе, что... То есть, в общем, наверное, правильно представляем себе, что церковь – это лечебница, и лечебница и тела, и духа. Но можно ли участвовать в жизни общины, не участвуя в церковной жизни, в причастии, в участии в молебнах и так далее?
Наверное, нет. Но вхождение, в том числе в общину, бывает постепенное. Бывают люди делают какие-то совершенно околоцерковные вещи. Кому-то помогают. Где-то оказывают какую-то помощь, поддержку. И постепенно вот эти дела милосердия, околоцерковные, они постепенно человека вводят в церковь. То есть человек через это воцерковляется и становится полноценным членом общины.
Вот на этом моменте я чуть поподробнее, чтобы вы мне рассказали, потому что наше представление такое, то есть если я не прихожу в церковь там, в течение какого-то времени, а все равно ничего не получается, все, и бросаю уходить. Но вы мне ответите на это сразу после телефонного звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Я сейчас отвечаете на мой вопрос. Я,
да.
Вопрос, что мама лишена прав,
да.
Девочка страдает. Да. Вот батюшка сказал, что поможет община. Я забыла сказать, что мы ходим с ней в церковь, исповедуемся, причащаемся. Девочка ходит в воскресную школу. Она взяла там молитву читать, чтобы мама перестала пить. Но все равно вот это не помогает. Она плохо откакает мне еще, вот как могу я ее успокоить?
Ну, наверное, и тут еще одна проблема. Спасибо за ваш звонок. Наверное, тут еще одна проблема есть. Это когда сам человек в неуспокоенности своей привносит еще. То есть здесь тоже может быть проблема.
Вы знаете, попытайтесь объяснить ребенку, насколько это возможно, что вот молитва, детская молитва, она самая чистая молитва пред Богом. И чтобы она никогда не теряла надежды вот в своей молитве. Чтобы она научилась молиться с верой.
И, может быть, молиться вместе?
И молиться вместе. Чтобы она никогда не чувствовала, что она одна. Молиться вместе, ходить в храм.
И может быть еще, знаете, такая молитва по соглашению, может быть, еще и с членами церкви.
С теми верующими, да, которые понимают, которые готовы вот молитвенно поддержать.
Да и сам батюшка, наверное, был бы рад помочь в этом. Потому что там, где... Как там завершается сказано, просите, и дано будет вам. Но это, конечно, тяжелая, очень тяжелая ситуация. И, наверное, с этой проблемой сталкиваются многие, очень-очень многие. Спасибо вам за этот звонок. Ну, давайте все-таки продолжим вот наш разговор о том, что же с нами происходит, когда мы говорим о том, что все пропало, я все равно вот уже не буду ходить в церковь, потому что ну, что, я хожу, и Господь не слышит моих молитв, и что вы мне, и не буду ходить. Бывает ли такое?
Прошедшее воскресенье мы в храмах читали Евангелие о расслабленном человеке у овчей купели. 38 лет человек находился у купели, ожидая своего исцеления. Он не потерял надежды. Очень важно человеку объяснить, подсказать, помочь, направить, чтобы человек не потерял надежды. Не бывает решений моментальных, а бывает так, что Господь дает какое-то человеку и время для того, чтобы его душа получила максимальную пользу. Вот. Какое-то время проходит человек испытаний, трудностей.
То есть даже те испытания, которые нам Господь посылает, Он нам посылает по столько, сколько мы способны вынести. Да. Иначе мы просто, иначе Господь не был бы любовью, а был бы наказующим. Хотя даже наказание, наверное, которое Он нам посылает, это наказание с любовью, а не с желанием причинить боль. И в этом случае, опять-таки, возвращаясь к приходу и к прихожанам, я понимаю, что у вас разные очень люди, я понимаю, что у вас есть и молодые, и пожилые, и дети, и храм у вас находится в таком очень сложном месте. С одной стороны, у вас есть, с левой стороны от храма, это тюрьма, для, причем женская тюрьма. Совсем рядом находится, раньше была тюрьма Кресты, теперь ее, слава Богу, там нет. Но там есть и вокзал у вас, и есть такой сложный очень такой клубок проблем. И вот это каким-то образом накладывает отпечаток на ваш приход?
Конечно, накладывает. Это требует, в общем-то, быть готовым постоянно к тому, чтобы что любой человек может прийти и обратиться с абсолютно разными проблемами. Да, и люди, сродники которых попали в места не столь места заключения, да, это сродники и родственники пьющих людей. Это и просто люди, которые, как мы говорим, находятся на грани социальной. Вот. Приходят разные абсолютно люди. И особенность служения приходская в том, что необходимо быть готовым к тому, что придет человек с любой просьбой. Может, просто кто-то придет, скажет, а мне нужна теплая куртка. Вот. И к этому надо быть готовым. Поэтому, конечно, накладывает отпечаток. Да?
Ну вот я такой вопрос задам. Скажите, вот, ну, представим себе, что вас как воина, как священника, как воина перебрасывают, что называется, с одной передовой, с этого фронта, скажем, на другой фронт. И вы становитесь настоятелем другого храма. И я просто думаю, вот может быть такая история, что там вот одни только, вот только интеллигенция живет. Там очень вообще просто элитный район. И там все, все очень, очень хорошо. И там богатые люди живут. И все, проблемы будут те же?
Проблемы будут те же, а может даже еще и больше проблемы. У нас нет какого-то отдельного общества. У нас все перемешано. И, как правило, даже люди, особенно люди хорошего достатка, они испытывают, наверное, те же проблемы.
А иногда и больше.
Иногда и большие проблемы, да. Поэтому любой храм, любая община, любой приход – это передовая, в общем-то, которая должна быть готова и помочь, и поддержать, и наставить, и помолиться за человека в любом месте.
На одной из литургий в вашем храме много лет назад благочинный Выборгского района отец Александр Будников сказал во время литургии, вот, говорит, этот храм, а он действительно как такой похож на свечечку, действительно, он говорит, этот храм как свечечка, находится в таком районе, где свет Христов просто, ну, просто необходим особо. Я просто думаю о том, что действительно есть места, где храмы строят, что называется, на расстоянии 10 метров друг от друга, а есть места, где храм, ну, казалось бы, необходим еще один, и еще один, и еще один. Но вот рядом с тем местом, где находится ваш храм, на улице Лебедева, в общем, в принципе, храмов-то нет. Есть через речку там несколько храмов, и ближайший еще это собор Петра и Павла в Петропавловской крепости. Чувствуете ли вы какую-то обособленность своего храма и некое одиночество?
Никакого одиночества, никакой обособленности. Вчера был праздник святителя Николая. Богослужение в нашем храме возглавил благочинный. Молились все. У нас рядом и Академия медицинская, мы ее духовно окормляем, военно-медицинскую академию. За ранние службы пели курсанты, за поздние прихожане благочинный. Вы знаете, не может быть какой-то обособленности в церкви. Церковь – это единое тело Христово. Поэтому мы это единство в полноте ощущаем, и мы, в общем-то, находимся в этом единстве.
И слава Богу, да. Что, наверное, мы можем сказать о всех наших церквях, о том, что это единое тело Христово. И где бы мы ни находились, в Башкирии или в Москве, неважно где, в Петербурге или в Екатеринбурге, или еще в Нижневартовске, мы все равно действительно тело Христово все вместе, потому что все-таки не в ребрах, то есть не в бревнах, а в ребрах наша вера. Дорогой отец Федор, я очень благодарен вам за то, что вы пришли сегодня в нашу студию и так подробно и интересно рассказали о том, что такое приходское общество трезвости. И вообще, я так понимаю, что это действительно просто наша ежедневная жизнь, быть в трезвости, в трезвении. И православное трезвение – это не просто винопитие, а это особое состояние и духа, и мысли, и тела. Так я понимаю?
Да, именно так. Вот в завершение я бы, наверное, хотел вам прочитать святителя Тихона Задонского, прочитать его цитату, который говорит: «Есть две дороги, выбирай любую. Одна служит врагу, а другая – Богу. Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво, водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны с угощением, и послужишь врагу. Хочешь служить Богу – то первое – брось сам пить пиво, вино и водку, ни много ни мало, а совсем брось, для того, чтобы не подавать соблазны людям. Второе. Брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах. Не бойся того, что осудят тебя за это люди. Бойся не людей, а Бога».
Замечательная цитата, и я понимаю, что ее нужно, наверное, вывесить в каждом храме большими буквами, чтобы все, даже плохо видящие люди, могли это прочесть. Отец Федор Кузнецов был сегодня в нашем эфире, и, конечно, я хочу всем нашим телезрителям сказать о том, что в каждом нашем храме, в каждой епархии, в обязательном порядке у нас, если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь. Не оставляйте себя наедине со своей проблемой и проблемой ваших близких. Приходите, говорите об этом, и будет у вас все хорошо. Очень благословите наших телезрителей.
Христос воскресе, Бог вас благословит.
Дорогие наши телезрители, мы очень благодарны вам за то, что вы были с нами сегодня в нашем эфире. И призываем вас к тому, чтобы вы не оставляли нас без вашей жертвенности. Спасибо вам большое, всего вам доброго. Увидимся с вами в следующих наших передачах. И я уверен в том, что все вместе мы с вами обязательно будем радоваться жизни, если в этой жизни есть Христос. Христос воскресе, дорогие наши телезрители. Всего вам доброго. До свидания.